Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня в пятницу, 5 июня, время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и проводим его сегодня, как и прежде, с нашим товарищем Игорем Владимировичем Липсисом. Игорь Владимирович, рады вас видеть.
Здравствуйте, Марк Захарович, приветствую вас.
Да, и зрителям, как обычно, как и всегда, перед началом нашей трансляции, просьба огромная к тем 2000, которые уже присоединились. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Сделайте возможность, чтобы к этому эфиру присоединились и другие зрители. Равно как и поставьте лайк этому эфиру. Это важно для того, чтобы мы попадали в рекомендованный, сам YouTube рекомендовал наши видео, и людей тоже, просмотревшего, становилось больше. Ну, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф прямо сейчас. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, поставьте колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новых эфирах и, разумеется, на канал Игоря Владимировича Липсиса. В описании к этому видео по имени Игорь Липсис вы можете подписаться на канал нашего гостя. Игорь Владимирович, ну что, мы озаглавили форумы дроны, так, немного с иронией, потому что, ну, как это ни странно, мы попали. Потому что мы, значит, превью делали до выступления Путина, вот, но оно все связанное в этой части крутилось вокруг дронов и крутилось вокруг письма Зеленского, ну, это понятно. Мы обо всем об этом в той степени, которая в вашей компетенции, обязательно затронем все эти вопросы, ну, предоставим вам их возможность прокомментировать. Но начнем с такого лейтмотива Петербургского международного экономического форума, который вот я уловил, который, не знаю, как вы, это попытка оправдания того, о чем вы когда-то говорили, полного, окончательного и бесповоротного переориентирования на Азию, на ее рынки, на БРИКС, на какой-то вот такой полумифический разворот от Европы. Значит, и в этом ищется не просто оправдание, а даже как бы вот прогресс, какая-то особая перспектива, потому что там все типа в тартарары летит, а вот здесь вот растущий, и чего угодно, когда он там и про ИИ, и про технологии, и про, ну и так далее. Не только сам Путин, но и все, кто участвует в форуме. Видно, что это установка, некая методичка для всех. Давайте вот раз так. Путин, в частности, еще и, знаете, так сказать, стратегически обозначил. Вот ВТО сами создали, сами разрушили. Значит, зачем нам это все? Западные институты, ну, понятно, доллар, зависимость, рычаги давления. Как вы это увидели, поскольку это ваша тема, что называется? Как вы оцените то, что там звучало в этой части.
Знаете, Марк Захарович, обратите внимание, какая прозвучала нота. Путин стал оправдываться, что отношения с Китаем не носят характер колониальной зависимости.
Да. Да, кстати, он сказал, мы давно в 2003 году, говорит, подписали договор, вы что говорите, что мы у них, значит, на коленях там и так далее. Оправдывается.
Да, это значит, что тема колониальной зависимости стала звучать настолько громко, что даже Путин был вынужден и начать оправдываться. Потому что, конечно, это такая уже тема, которую трудно скрыть, поскольку, ну, в общем, вместо какого-то более-менее равноправного сотрудничества с Европой, Россия попала в тотальную зависимость от Китая. Полностью Китай диктует России свою волю, Россия сопротивляется, но отступает, и мы это видим. Собственно, процесс начался давно. Мне уже много лет назад одна из моих знакомых топ-менеджер одной из очень крупной компаний российской в угольной промышленности рассказал, как они ездили на переговоры в Китае во главе с министром и руководителем всех угольных предприятий крупнейших, и как там заставляли по желанию министра уступать Китаю по цене угля до каких-то совершенно невероятных уровней, убыточных. Но вот министр требовал, чтобы Китаю уступили и дали те цены, которые китайцы готовы покупать. Ну, это вот лебезили, не вылебезили, да, вот как бы так. Ситуация, как вы знаете, с углем кончилась тем, что Китай начал сокращать закупки, все равно, несмотря на низкие цены российского угля, не хочет тотально зависеть от России, покупает у Австралии. То есть в этом смысле Россия набивается на роль такой важной, ценной колонии, а Китай как-то, знаете, даже не очень любит. То есть Россия уже не является любимой женой в гареме. Ну вот я понимаю, что Путину это ужасно грустно, но нелюбимая жена в гареме, да, к сожалению, для России. Ну, России мало что может Китаю предложить, она даже не очень может предложить ему свой внутренний рынок. Потому что рынок тоже маленький, рынок сжимающийся, для Китая все менее интересный. Они этот рынок довольно быстро, как вы помните, исчерпали по автомобилям. и там возникло переполнение рынка автомобилями, и дальше плохо уже идут продажи. Они продают, они по-прежнему наращивают свою долю, оттесняют АвтоВАЗ, но это совсем не те объемы, которые они могли бы надеяться получить в такой стране. Ну, просто потому, что страна бедная, ездит на старых машинах, но новые денег нету, да? А плюс еще Путин подкузьмил, он ввел этот утилизационный сбор, и он стал огромный. И многие машины стали вообще не по карману. Когда машина там 2-3 миллиона стоит, то мало кто в России может на это потратить деньги столько. Ну, то есть в этом смысле, ну, и страна не очень богатая, и страна не очень перспективная. Более того, страна, ну, как вам сказать, не сильно умная. Вот это тоже важно. Что когда начиналось сотрудничество России с Китаем, то это было сотрудничество мощной, индустриальной, научно развитой державы с отсталой азиатской территорией. Я бы так сказал, да? Как вы знаете, за прошедшие годы картина изменилась радикально. Всякий, кто ездил в Китай там последние 20 лет, возвращается в Россию с совершенно жутким ощущением, что он вернулся в какую-то глубоко отсталую провинцию какого-то прошлого века. Это так ужасно тоскливо, и это вдруг ты понимаешь, куда ты попал, и насколько ты радикально отстал, и в какой-то отсталой технологии всего на свете ты живешь. Это ужасно, да? Но это так уже и произошло. И в итоге Китай даже перестал интересоваться как бы Россией, как страной, которая генерирует какие-то научно-технические разработки. Обратите внимание, что был очень амбициозный проект, скажем, строительства российско-китайского самолета, значит, широкофюзеляжного, и кончилось тем, что китайцы просто выкинули Россию из этого проекта, поскольку Россия ничего предложить не смогла. То есть она утеряла свои интеллектуальные возможности. Поэтому да, Россия сырьевой придаток Китаю. Как бы Путин это не отрицал, ничего другого у России нету. Она живет тем, что Россия продает Китай какой-то объем нефти, какой-то объем газа. Причем, как видите, опять же, визит Путина не принес силу Сибири-2 на блюдечке, не подписал. Я сказал, что так будет, и так и состоялось. Ну, потому что Китай меняет свою энергетику и уже не понимает, нужно ему столько газа или нет. И Россия попадает в новый мир, который трагичен для нее. Он трагичен потому, что в России живет продажа нефти и газа, больше у нее ничего нет и не будет уже никогда. А это становится менее ценным, менее востребованным. И, в общем, страны Азии начинают переключаться на возобновляемую энергетику. Мы вот зафиксировали по прошлому году очень такой рубежный момент. В Китае более 50% проданных новых легковых автомобилей были уже электромобили, в крайнем случае гибриды. В этом году эта доля дойдет до 60%. То есть Китай объективно начинает сокращать свою потребность в моторном топливе. А раз так, то ему не нужно столько нефти из России. Ну вот как бы некая такая грустная для России тема. Россия начинает терять главный источник доходов, и Китай не готов восполнить те потери, которые Россия понесла. Поэтому, ну, Россия, да, такая второстепенная колониальная держава на севере от Китая. Ну, вот больше ничего. Значит, Китай, конечно, не будет эту державу полностью бросать, чтобы она не скатилась в бандитизм, но и помогать особенно не будет.
Угу. Так, уже 5600 нас смотрят, мы... В эфире очень немного времени, всего там почти 9 минут. Просьба к тех, кто к нам присоединяется. Сегодня пятница, день такой, в общем, действительно особенный, лето. Тем не менее, помогите нам распространить эти ссылки на эфир. Хорошо, а тогда это действительно весьма существенно. Еще и в контексте чего? Так сказать, он, как вам показалось, Путин в своем выступлении, в той части, которая не касалась письма Зеленского, войны даже и так далее, он рисует картину, настолько контрастирующую экономическую картину, с реальностью, и это скорее пропагандистская картина. Например, он вот повторяет вещи, которые, ну, вроде бы мы и знаем, что доходы бюджета, он говорит, вы представляете, раньше были 50% от нефти и газа, ну, энергосоставляющей, энергоэкспорта, а сейчас только 20%. То есть вот он пытается тем самым подчеркнуть, что экономика что? Она стала менее энергетически зависимой. Она какая стала? Она же была как при Медведеве, помните, они клялись этой инновационной экономикой. А какая она тогда, эта экономика? Она придаточная, сырьевая по отношению к Китаю? Или как ее можно описать из того, что вот говорилось на форуме, но и в частности Путиным подчеркивалось? Это какая экономика? Вот они там, он говорит... Мы специально ее немного остужаем, экономику, она остывает, она перегретая.
Знаете, Марк Захарович, очень смешно. Да. Начинает просто происходить очень забавная история. Я вот сегодня целый день это комментирую. Уже несколько постов такого рода разместил в Телеграме. Начинается такое, как вам сказать, брожение в рядах. Выражение в рядах, потому что, значит, смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, Северстали, Бардашов, самый на данный момент богатый человек России, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? То есть это как бы такая смешная история. Дальше выходит у вас министр финансов, говорит, мы тут сильно опасались, не слишком ли повысили мы налоги, не перегнули ли мы палку, но нет, не перегнули, налоговые поступления растут. После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ну, как бы такое, знаете, брожение в рядах. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, люди, что называется, визитирующие на Санкт-Петербургский форум, все-таки вынуждены что-то говорить, потому что страдают их личные имущественные интересы, и они вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять тоже, тоже нечего, потому что, смотрите, что называется, мы там не перегнули с налогами, когда они готовят новый налог в России сейчас, опять налог на сверхприбыль. И опять, значит, российские компании подпадут под налог на сверхприбыль. То есть сначала возьмут налог на прибыль 25%, а потом посмотрят, не было ли у тебя в 25-м году прибыли существенно больше, чем в 24-м, и существенного превышения возьмут еще там, процентов 20. То есть в итоге у тебя получится какой-то совершенно безумный уровень обложения, то есть практически двойное налогообложение прибыли. Но настолько плохо с деньгами, что делать все что угодно, мне пишут письма из России люди, что наступил такой беспредел налоговой службы, какого не было очень давно уже. Когда, в общем, уже доначисляют пошлины по уже товару, не то что там везенному, но уже, так сказать, полностью проданному. А говорят, ой, мы тут решили, что у вас была низкая ставка пошлины, мы вам пересчитали и заплатите в абсолютном порядке. Сначала заплатите, а потом, если вы считаете, что мы не правы, идите, судитесь и доказывайте, что мы должны вам вернуть деньги. Ну, вы же представляете, какая это процедура.
Конечно, да?
Да. Учитывая еще, сколько сегодня надо заплатить за рассмотрение этого дела в российском суде. Но вот это самая картина. То есть денег настолько плохо, что они пустились на налоговый беспредел. Это чистой воды. То есть отнимают все, что могут, разрушают все, что могут. А в итоге, смотрите, Путин начал давать задний ход прямо на форуме. Говорит, давайте все-таки немножко там пощадим малый и средний бизнес, да, только что выступал Силам, сказал, мы очень аккуратно сделали систему налогообложения, мы не перегнули палку, все хорошо. Дальше выходит Путин, говорит, а давайте все-таки малый и средний бизнес не окончательно угробим, потому что видно, что уже малый и средний бизнес, во-первых, он уходит в тень, это очень интересная тема. То есть мы сейчас наблюдаем, как вот эта политика Путина, его, значит, налогообложение уничтожает, ну, как бы, все, что было сделано за 30 лет. Угу. То есть, ну, без всяких шуток, смотрите, значит, идет разговор о том, что 30 лет в России внедрялась система безналичного денежного обращения. И людей приучили к карточкам, бесконтактным платежам, все переводы, система быстрых переводов, и россияне хвастались, как у нас классно все быстро, у вас там в Европе тоска зеленая. Вот, а теперь что происходит? Все так испугались этих всех блокировок, из-за чего не работает вообще ничего, что россияне массово забирают деньги из банков, вывели уже больше 2 триллионов наличные. Доля наличных в денежной массе достигла 14%. Такой давным-давно, наверное, с 90-х годов не было. И люди не хотят... Причем, что интересно, вот обратите внимание, прозвучала фраза, что люди выводят наличку и обратно не вводят. То есть они вот всю наличную денежную массу оставляют у себя, то есть друг другу платят наличными, и никто не вносит деньги на депозиты, никто не вносит через банкомат на пополнение карточки. Уж если ты урвал наличку, уж если ты получил наличку, ты ее держишь как святое, как самое ценное достояние, и нет возврата. Как говорят на языке банкиров, нет инкассации налички. Я когда это прочел, я, знаете, вздрогнул, думаю, боже ж мой, как же моя жизнь повторяется смешным образом. Сейчас расскажу некую байку. Ну уж вы простите, я баечник. Я, значит, когда-то работал в Госбанке СССР. В 89-м году я пришел работать, создавал там отдел анализа макроэкономической статистики в институте Госбанка. И познакомился с совершенно чудным человеком, который, значит, Арнольд Иванович Волыков, он был зампредом Госбанка по денежному обращению.
Так.
И мы как-то с ним так задружились, мы с ним общались, очень хороший был человек, очень странный, нет, но ужасно умный, талантливый, очень интересный. И он мне стал объяснять, как он регулирует денежное обращение в Советском Союзе. Говорит, у меня была очень большая проблема. Значит, надо выплачивать заработную плату, значит, надо выдавать наличку в кассе. А налички в кассе нет. Почему? Потому что нет возврата налички, инкассации нету. Магазины города пустые, ничего не продается. Поэтому в кассах нет наличных, наличные не возвращаются в банк, я не могу выдать зарплату. Но я, говорит, придумал, как с этим бороться, и правительство разрешило мне эту проблему решить. Я эту проблему решил. Мне выдали большой личный запас водки и полк вооруженной охраны. И когда в каком-то городе не было возврата налички, читайте 26-й год,
да, понятно,
я туда отправлял эшелон водки в сопровождении полка охраны. Мы привозили водку, продавали на каждом углу. Народ покупал водку, деньги поступали в кассу, деньги шли на инкассацию в банк, я мог выплатить заработную плату. Поэтому, когда они сказали, что у них инкассация налички, я вспомнил Арнольда Ивановича Войлукова, думаю, мама дорогая, мы возвращаемся уже не в 90-е годы, а это, знаете, начало 80-х годов. Вот такая дивная история. То есть разрушает то, что 30 лет строили, и вот эта безумная история с нарушением интернета, со всякого рода ограничениями по обращению денег через банки, она приводит к тому, что люди возвращаются в старину и вместо цифрового рубля уходят к наличному.
Угу. Феноменально. А уже 9 тысяч с лишним нас смотрят и 2 500 почти поставили лайки нашему эфиру. Есть еще такая забавная фраза Путина, к которой я хотел обратить внимание. Он, иллюстрируя, значит, вот этот тезис о том, что значит, перегретая экономика, говорит, вот у нас 10% рост ВВП, то, что и не снилось европейским странам, поэтому это вот основание для, значит...
Ой, Макар, я ведь предсказал, что он эту фразу скажет.
Вот он и говорит, так сказать. Да. Вот мы и хотели понять, так сказать, во-первых, откуда это взялось, во-вторых, значит ли это, что этот рост обеспечен, собственно, это за последний год, он за 3 года говорит, войной, да, военными заказами, государственными деньгами, что совершенно очевидно, но понятно, если ты вваливаешь в определенный сектор экономики эти государственные инвестиции, то они отражаются у тебя в цифрах ВВП. А вот как это все он... пытается представить, как это выглядит, вот, на ваш взгляд.
Я уже 2 дня назад давал интервью, по-моему, белорусского телевидения, что ли, я уже не помню. И они спросили, что скажет Путин. Я сказал, он скажет, что у него был большой рост экономики. Это вот один в один. Причем это сначала сказал на форуме в первый день Орешкин, а теперь повторил Путин. Они как-то не согласовали выступление, повторили одну и ту же фразу. Значит, это все еще определяется очень просто. Так, война началась большая, широкомасштабная в 22-м году. В 22-м году российская экономика обвалилась. Значит, в 23-м она выросла что-то процента на 4,2, в 24-м что-то 4,6 насчитали Путин, значит, вот считайте, где-то почти 9, ну и, значит, в 25-м был 1%, вот вам 10%. То есть 4,2, 4,6, 1%, но суммарно получается вроде как бы 10. Да, вот он это рассказывает, этим хвастается. В этом году какие-то темпы роста ужасающие. Совсем последняя статистика Росстата. Годовой темп роста за 4 месяца получается 0,2%. По экономике России посчитать 0,2% это настолько смешно, это точно счета даже не сбывается. Но он вот эту цифру приводит и говорит, ну смотрите, как же мы здорово росли. Росли за счет чего? Исключительно военный заказ, военное производство. И, кстати, тогда и был хороший рост инвестиций. Почему рост инвестиций? Опять же, должен объяснять людям, потому что люди слушают и говорят, ну вот же у нас же все классно. Инвестиции росли. Это дело только в том, что в российской статистике, бухгалтерском учете танк – это инвестиция. Орудие – это инвестиция. Ракетная установка – это инвестиция. То есть рост инвестиций – это просто было производство военной техники. Значит, снаряд – это оборотный капитал, а орудие, которое стреляет этим снарядом – это инвестиция, это основной капитал. Поэтому что было? Не было никакого нормального инвестиционного процесса в гражданской экономике. Был рост военной, а в гражданской все падает. Даже вот этот центр макроэкономического анализа, краткосрочного прогнозирования, который возглавляет, что называется, младший брат министра обороны Белоусов, они там ведут свой анализ экономики. Они, знаете, как считает Марк, они смотрят объемы производства инвестиционных товаров. То есть, грубо говоря, что происходит там с цементом, что происходит с железобетоном, что происходит с кирпичом, что происходит с металлическими конструкциями. Ну вот то, что идет на стройку. И там падение по всем позициям. То есть, что происходит? Никакого инвестиционного процесса нет. Российские компании лихорадочно выводят деньги из страны. За прошлый год вывели, по-моему, 105 миллиардов. Россия кредитует мир. Воюющая Россия кредитует мир. Не, она отдает в мир больше денег, чем мир вкладывает в Россию. Потому что все, у кого есть деньги в России, они не дураки. Чтобы в России заработать деньги, нельзя быть дураком. Раз ты не дурак, то ты понимаешь, что инвестировать в Россию, это надо быть придурком. Потому что все отнимут, все конфискуют и все разрушат. Если дрон не прилетит, уж даже я про это не говорю. Поэтому все, что зарабатывается в чистом виде, максимально выводится из России, потому что при Путине никто инвестировать не хочет. Это называется «деньги голосуют ногами», я бы так сказал. Или «бизнес голосует деньгами». Ну, какой вариант хотите, такой выбирайте.
Да, все хороши. А, хорошо, тогда все-таки про вторую часть, про дроны. А, значит, вот в словах Путина все время вот эта попытка какого-то преуменьшения, какого-то, знаете, попытка изобразить, что все эти ущербы, которые наносят удары украинская сторона, они, ну, настолько незначительны, но нам надо развивать свои ПВО, нам надо развивать ПВО. Ну, а что? Ну, да, они попадают иногда, но надо развивать ПВО. Вот это преуменьшение, ну, понятно, оно бравурное, оно пропагандистское и так далее, а вот реальное оно какое? Потому что мне показалось, что даже это, в общем, не производит впечатления. То есть те, кто там сидят, понимают, что вот там за несколько километров в Кронштадте, значит, начинается Петербургский международный экономический форум, а тут у вас горит корвет этот бойкий. Не говоря о других точках, там, ну, я уж про эту несчастную услугу, Кириши, там даже не говорим, там это чаще, чем чихает, это происходит. Вот эта попытка, это, ну, чтобы как бы... Нам не больно, что ли? Или это вот попытка замазать этот экономический эффект от этого ущерба? Чего здесь больше? И как это обнаружить, что он реально, этот ущерб есть? Потому что многим, понимаете же, как часто бывает, когда смотришь за этой внешней, так называемой, убедительностью, скажут, ну а что, ну может действительно не так уж это и чувствительно. Ну ударили там, тут ударили, там ударили. Ну а в принципе-то, ну, своим чередом все. Своим чередом, да, и вот и Путин, и Петербургский международный экономический форум идет под вот этим лейтмотивом, что нам не больно. Вот насколько это можно оценить?
Знаете, Марк Захарович, здесь на самом деле есть несколько пластов. Первый пласт – это утверждение о том, что Россия такая великая держава, да, что никто из соседних стран не способен нанести ей ущерб, и никто рядом с ней по силе не лежал. Да. На самом деле это очень хорошо, можно посмотреть в литературе исторической, это вот риторика перед началом русско-японской войны. Когда вся это была великая Российская империя, и какая-то там несчастная Азия, какая-то там несчастная Япония, мы их там раздавим, мы их уничтожим, что они могут против нас. Ну, логика-то ведь какая была, что в Российской империи в тот момент было 180 с лишним миллионов человек, а в Японии 40. Что могут 40 человек против 182? Да мы их сотрем в порошок, как вы помните, кончилось все обратным результатом. Да, да, конечно, прекрасная, конечно, японская индустрия сделала прекрасные корабли, которые быстро потопили российский флот, и Россия умыла слезами и кровью. Да? Вот здесь та же самая история. Допустить, что Украина может наносить какой-то ощутимый ущерб великой России, это невозможно признать ни при каких условиях. Поэтому надо любыми способами, любыми средствами это преуменьшать. Хотя на самом деле картина ужасающая. Как вы знаете, вот последняя пришла информация только что из Крыма. В Крыме начали регламентировать выдачу продажу продуктов питания.
Да-да-да.
В одни руки, да?
Да, это про энергоресурсы, про бензин уже и не говорим.
Да, я уже не говорю, но это было понятно, что если у тебя нет топлива для завоза продуктов в магазин, то дальше ты очевидным шагом начинаешь нормировать выдачу. Ну, 300 грамм в одни руки больше не отпускать, Марк
Захарович. Да, знакомые, помним мы это время. Маргарин из нефти и так далее.
А нам будут рассказывать, что мы старики, поем сказки какой-то другой жизни, которая никогда не вернется. Да мы вам рассказываем, что вас ждет впереди, а вы думаете, что мы вам рассказываем про прошлое. Мы вам про будущее, потому что будущее России – это ее прошлое. Вот это как раз та самая история. Значит, смотрите, значит, ну, действительно, Россия второй год испытывает проблемы с бензина. И, в общем, погасить это становится все труднее и труднее, так все больше. Горит все дальше. И посмотрите, к чему мы пришли. Мы пришли к тому, что, в общем, принято решение о создании собственных систем ПВО на предприятиях. Я когда начал, кстати, очень забавно, люди даже в это поверить не могут. Я эту тему поднял у себя в телеграм-канале, мне тут же писали, вы, профессор, ничего не понимаете, никто не будет продавать оружие частным компаниям, им просто передадут это оружие в пользование, все останется на балансе армии. Дальше выходит Силуанов на форуме И говорит, мы тут никакими деньгами помогать не будем, нефтяным компаниям и прочим. Покупайте оружие на свои деньги. Угу. Никакой передачи в пользование, что называется, никакого лизинга. Платите бабки, получайте зенитку. То есть совершенно идет безумная история. Начинается вооружение гражданского сектора российской экономики оружием военного типа. То есть зенитные пушки, системы радиоэлектронной борьбы. Я уж не знаю, что они там еще им будут продавать, но ситуация ужасающая. То есть они не могут защитить, и практически защита от военной угрозы, которая является прерогативой государства, за что налоги платим, прикладывается на бизнес. А да, тогда зачем государство российское? Если я должен защищаться сам, все делать сам, то зачем мне такое государство? Возникает вопрос, за что я отплачу Москве, если потом я должен сам покупать полк ПВО и охранять свое предприятие собственным полком ПВО. Но ведь дальше давайте эту мысль докрутим. Значит, что говорит Силуанов? Он вынужден сказать, что да, конечно, они будут покупать оружие, и это будет входить в издержки предприятий. Ну а как иначе-то? Да, я должен начислять амортизацию по зенитке, прелесть какая, да? Вообще, что я вам рассказываю, даже представить, что я буду такие слова произносить, что себестоимость продукции Череповецкого металлургического комбината я буду засчитывать амортизацию зенитных орудий, которые охраняет этот комбинат. Но это же я вам пересказываю, министр финансов России.
Не, да? Ну, так не, ну я извиняюсь, Шохин, назначен омбудсмен, то же самое сказал, что нужно предприятие защищать, но да. Ему сказали, защищайте.
Да, нет, они сказали, покупайте на свои деньги, да, значит, да. Тогда войдет в издержки производства. Что это будет означать? Сокращение налогооблагаемой массы прибыли и налоговых поступлений в бюджет. Ну, а что мне остается делать? Я должен как-то возместить эти затраты. Дальше надо понимать, что все эти атаки на НПЗ – это сокращение налоговых поступлений в бюджет. Опять же, все, что я чинил, я включаю в издержки производства. Я второй, третий раз ремонтирую агрегаты на НПЗ. Это все капитальные затраты, это все новое оборудование, это все входит в амортизацию, это входит в затраты, которые я осуществляю, это все, я же должен это возместить, я должен буду переложить это в цену нефти, соответственно, в цену бензина, дизельного топлива и химических продуктов, которые я получаю при переработке нефти. То есть вот это все атаки, это рост издержек производства, это рост цен, это падение налоговых поступлений бюджета, и при этом ликвидировать дефицит, видимо, все равно не удастся. Последние дни вот идет очень большая дискуссия, можно ли закрыть дефицит по НПЗ вот за счет поставок из Беларуси. Выясняется, что невозможно, потому что Беларусь может дать ну, не больше 8% потребления значит, нефтепродуктов, а Россия уже теряет около 10-12%. То есть, что называется, напрягая Беларусь, мы все равно не покроем ту дефицитность, которая возникает. Поэтому что будет? Будет дефицит, видимо, долгий. Насколько жесткий, видим, будет понятно дальше, по мере того, как будут продолжаться атаки. Но это будет приводить к тому, что будет расти стоимость бензина, будет расти стоимость транспортировки, это будет перекладываться в цены всех товаров, которые сегодня покупают в магазинах. Значит, ждите разгона инфляции, падения ваших реальных доходов.
Так, мы уже почти 29 без малого минут в эфире. Наши 12,5 тысяч зрителей, которые к нам присоединились, я напоминаю, поскольку все время толчками новые и новые зрители приходят, пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте на канал, на наши, с Игорем Владимировичем подписывайтесь. Ну и тем, кто нас смотрит из России, сейчас мы отдельный блок этой теме посвятим, напоминаем, что для того, чтобы оставаться на связи, используйте VPN, поскольку зрительская аудитория значительная. Фейгин VPN вот одно из таких предложений. Пожалуйста, мы вот даем на экране ссылку на наш сайт feginlife.net, и есть ссылка на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, где вы можете оформить подписку на Фейгин VPN и, соответственно, им пользоваться для того, чтобы продолжать смотреть наши эфиры, пользоваться американскими же мессенджерами, ну и так далее, так далее, так далее, поскольку другого способа оставаться на этой связи в общем и целом нет. Ну вот сейчас как раз мы об этом и поговорим. Там, вы знаете, я уже упомянул, но все лейтмотивом звучит искусственный интеллект, мы вот в искусственном интеллекте, мы его внедряем в управленческие решения, значит, крупные компании, чуть ли не обязательства, планы, давай, внедряй. Это выглядит как сюр, потому что невозможно, как уже езжай трепетную лань. Тогда совершенно непонятно, если вы Один мотив звучит именно об этом. Шадаев выступает в Минцифры, значит, о том, что нужно не борщить с ограничениями. Путин тут вот накануне тоже где-то ФСБ, по-моему, обращался, говорил о том, что да, как-то вот с ограничениями. И одновременно другой рукой они продолжают, собственно, решение вопроса о расширять белые списки. Значит, вот дроны, значит, надо ограничить, реально ограничить, особенно мобильный интернет. И процесс не безостановочный, он продолжается просто. Иногда складывается иллюзия, раз об этом меньше говорят, что есть какая-то остановка в этом вопросе. На самом деле интенсивность та же самая, да. Ну, предлог опять безопасность, безопасность от воздействия и наносящих ущерб дронов, одновременно информационная безопасность и так далее, и так далее, и так далее. Как это все, можете сказать, особенно усердствует Греф со своими, значит, бесконечными прожектами, он все пытается автоматизировать, но еще у нас немножко счет, здесь и небольшая педаль, понимаете, вот так это выглядит. А вот, как это вот все сочетается и как они пытаются это продать, вот я бы так сказал.
Ну, они уже сказали, что они будут делать русский искусственный интеллект. Он может, не, они же сказали потрясающий Марк. Он может будет не очень умный, но с правильными ценностями, Марк Захарович.
Да, я вот что-то слышал об этом. Но это в их стилистике, да. Они роботов показывают каких-то попам. Ну, то есть иной раз думаешь, вообще чур какой-то абсолютный.
А если они будут этих искусственный интеллект тренировать на текстах Дугина?
Да.
Этот искусственный интеллект, кто гробит Россию чрезвычайно быстро.
Он станет полностью искусственным, я бы так сказал, не настоящим. Вот.
Ну, смеяться грешно над сумасшедшими, да, я понимаю, что это вроде как бы... Но они же себя сумасшедшими не считают.
Нет.
Они рассказывают, что они прям как все в мире какой-то искусственный интеллект внедряют. Это все очень смешно, потому что, ну, как бы Россия, к сожалению, очень отсталая страна стала. Она была поначалу очень... перспективный. Конец 80-х, начало 90-х и нулевые. В России был очень хорошо развивающийся софтверный бизнес. И были прекрасные проекты, были отличные компании. Были абсолютно прекрасные специалисты. Все уничтожили, все разрушили. Последнего чуть не поймали Галицкого, если помните. Это анекдотическая история.
Конечно.
Бегство Галицкого по нидерландскому паспорту.
Не, ну он кому денег дал, это какие-то свои темки там, ну что, что-то
ну, кому-то... Ну, это прелесть какая-то, миллиарды рублей снял, и, значит, с миллиардами на теле через Беларусь по нидерландскому паспорту.
Да. Это же... Помните, как у классика, золото жало, как Остап переходил, значит, фигуранца проклятая.
Да, а мы говорим, что это все старье, что все это не повторится, а мы теперь с вами видим абсолютно повторяющиеся ситуации, описанные еще Ильфом и Петровым, анекдот какой. Но Россия, она такая страна, которая очень любит ходить назад, возвращаться, как однажды сказал очень хорошо мой коллега профессор Аузан, который тоже выступал на этом форуме, что путь России – это колея, причем кольцевая. Это ужасная фраза, но, в общем, она подтверждается, поэтому все время можем с вами предсказывать, что мы в следующем увидим за окном. Значит, ну, поэтому как бы весь мир занимается искусственным интеллектом, в России вроде тоже должна, Путин уже сказал, что мир определится тем, у кого будет лучше искусственный интеллект. Я только вот пытаюсь понять, на чем они этот искусственный интеллект натренируют, потому что на Википедии вроде как бы неудобно, а российской Википедии, как вы знаете, не получилось.
Да,
был уже проект создания русской Википедии. Рупедия, по-моему, назывался. Вложили кучу денег, все провалилось к чертовой матери. Так же, как провалился Рутоп, из него, в общем, мало чего получилось, мало кто ходит. Это все в ВКонтакте, который несет страшные убытки. Ну, как бы вот страна, ну, это очень страшно говорить, но она поглупела. Она потеряла слишком большой человеческий капитал, слишком большой человеческий интеллект, и это, конечно, начинает сказываться. Поэтому они изображают, что они, в общем, как все в мире, чем-то занимаются, но уже очень плохо, уже очень слабо, уже очень убого, как вот эти роботы, которые там что-то делают. Когда ты смотришь, что делают сегодня роботы Boston Dynamics, да, то ты понимаешь, что то, что делается в России, ну, это настолько смешно. Но когда российская власть вмешивается в интеллектуальную сферу, это кончается бедой. Это так, опять же, вспоминайте историю. Российская власть вмешалась в генетику.
О, и да. Все.
И все. И Россия до сих пор не компенсировала тот ущерб генетической науки, который был тогда нанесен разгромом генетической науки. Ну, что об этом говорить? Поэтому сейчас идет разгром, значит, интеллектуальной сферы России. Он всех раздражает, ученых сажает налево-направо. Никаких заслуг не учитывает. Только что посадили очередного преподавателя Высшей школы экономики за перевод своей девушки с Украины. Семь с половиной лет ему дали. Ну, что называется, страна, как увидит умного, сразу пытается посадить. Ну, понятно, что для будущего страны это страшная политика, она угробит Россию на поколение.
Да вы знаете, я вам такую вещь говорю, я только что вернулся, там недалеко от вас, видимо, я был в Эстонии, в Нарве, на границе России, 150 метров родинка. Вот. Ну, я, ладно, я осужден на 11 лет заочно, я там иноагент, я там сейчас, меня судят за посещение Суджи, вот, в Курской области за незаконное пересечение границы, меня, россиянина, обратно к себе в Россию судят за незаконное ее пересечение. Не, ну, сюрная страна, я ее называю концлагерем, так сказать, потому что вот буквально, причем это навеяло мне вот этот 16-летний срок точно такого же перевода айтишника из Псковской области, да. Сейчас осудили за то, что он помог бывшей девушке, ее отцу из Украины. Да, ему дали 16 лет. Вот, вот как это можно еще трактовать? Как не концлагерь, как не... Ну, им же кажется, что если в концлагере стоят столики на улице и раздают кофе и напитки, то на самом деле не все так страшно, понимаете? Ну, можно еще и изображать какую-то цивилизацию. А на самом деле вы в концлагере, политическом, конечно, концлагере, это немножко другое, он шире пространством, другие решетки, вертухаи, значит, более в форме другой, но суть-то та же.
Марк Захарович, они на химии. На помните химии? Термин на химии?
Да, конечно, химия – это принуд работы, да, когда осуждали к ним и к лишению свободы, а как альтернативе на химии. Химии.
Да. Ну, это очень трудно признавать, это очень болезненно признавать, и люди это отрицают, но, в общем, конечно, их загоняет именно в этот режим химия, и дальше будет хуже. Моя модель будущего России понятна, это модель, ну, как вам сказать, трудового лагеря, в центре которого концлагерь.
Да. Труд армии, то, что было идеей, так сказать, Троцкого, да. А потом это Сталин просто тупо реализовал через трудовую повинность, в общем, без паспортов колхозников и привязки к предприятиям. Сейчас, когда рассказываю, что вообще выходных-то не было только там, а никто и не верит. А тогда к письму Зеленского и реакции Путина. В контексте, конечно, какое это имеет выражение «война и экономика», да? А Путин отверг возможность договориться, да, и заключить мир, и встретиться, ну, избрать инструментом договоренности личную встречу с Зеленским. Ну, все понятно, кстати, было понятно и прогнозируемо, и так далее. Вот вопрос затяжной войны. Ведь вот он опять продолжает говорить ровно то, что он, в принципе, говорил в первые дни февраля 2022, но только с разницей в почти 4,5 года. Да? То есть одно дело, когда ты говорил в феврале 22-го, а сейчас Путин повторяет про денофикацию опять, значит, про все цели, СВО, мы наступаем, мы добьемся и так далее. Вот сама эта затяжная война, которая, результатом которой стала в этом особенно чувствительном 26-м году, в общем, к тому, что эту затяжную войну не переносит в том числе и Россия. Да, Украине тоже тяжело, безусловно, там ей помогает Запад. Но Москва не оказалась такой уж сильно устойчивой именно к затяжной войне. Потому что наступления на фронте нет, это легко проверяется. Значит, новая война, если мы говорим о беспилотных системах и так далее, тут как минимум паритет. То есть совершенно непонятно, как дальше в этой затяжной войне будет вести себя российская экономика применительно к отказу ее первого лица, главного протагониста войны Путина, от мирного решения. Значит ли это, что сидящие на Петербургском международном экономическом форуме понимают это все? Ну, блин, вот отказался. Ну, была же возможность. Ну, что ж ты, ну взял бы, спарировал, как бы среагировал на это письмо. Они понимают, сидящие в зале, то, что несет сам Путин, первое лицо, отказываясь от возможности хотя бы этот гештальт закрыть?
Конечно, понимают, но сделать ничего не могут и сказать боятся, потому что у каждого есть что терять. Каждый поднялся на определенный уровень, достиг определенного богатства, боятся потерять моментально. Отнимут же одним движением пальца. Ну, посмотрите, у вас только что быстро обобрали Галицкого.
А уж да, он Машкович сидит, Машкович.
Да, какой Галицкий был лояльный, как он любил Путина, как он хвалил, как хорошо в России будет развиваться инновационный процесс. Какие он рисовал дивные картины, я читал, у меня уши трубочкой сворачивались. Как он восхвалял дивную будущую России с инновационным процессом. Это было настолько глупо, но, видимо, были хорошие доходы, он это прекрасно излагал, и я читал эти его выступления, поражался, но, тем не менее, не защитило. Как видите, кому-то понадобилось, его быстро лишили всего, обвинив тем, что его фонд какой-то что-то сделал, профинансировал в Украине, и он поэтому изменник родины, стратегически вредный персонаж, и отняли все, что у него было в IT-бизнесе. Ну, в этом смысле все понимают, что они могут всего лишиться, лишиться жалко, поэтому они терпят и надеются на что, непонятно. Но это вот как сталинские наркомы. Каждый из них мог ожидать, что его опять арестуют, расстреляют, да, но никаких вариантов не было, никакого сопротивления не было, никакого заговора не было. Послушно уходили, только писали письма: передайте товарищу Сталину, что это была страшная ошибка. Вот эта сегодняшняя элита опять точно такая же.
Угу. То есть, по существу, Путин программирует продолжение войны в условиях, когда возможности для нее радикально сокращаются, быстро сокращаются. Мы можем говорить о том, что все-таки есть эта точка, за которой дальше он продолжать эту политику просто не будет в состоянии объективным, по объективным причинам. Потому что все от вас, наверное, в интервью добиваются. Ну скажите, когда? Хотя это вопрос не конкретный, потому что у этого нету вот конкретной даты, часа там и так далее. Но все-таки какая тенденция возобладает вот к концу этого года, например?
Я думаю, что, возможно, начнется действительно реальный переход к модели Северной Кореи. Угу. То есть это такая модель глубоко командной системы. Обратите внимание, как вдруг у вас выступил Шувалов. Я просто веселюсь сегодня целый день. Ну, просто потому что нас выяснилось, что последний либерал России, это у нас там не Кудрин, не там не Силуанов и не Набиуллина, это у нас господин Шувалов с его дворцами.
Да-да.
Вот он у нас оказался... Он оказался у нас, значит, последним либералом России, и вдруг резко выступил, что нельзя уничтожать рыночную экономику, которую мы строили 30 лет, надо дать отпор той группе, которая около президента нашептывает ему в уши, что нужно отказаться от рыночной экономики и перейти полностью к безрыночной экономике. Если это начинает говорить Шувалов, значит, это очень громкая тема и часто звучащая тема. Поэтому то, что я говорю, что возможен переход к Северной Корее, простите меня, Шувалов сегодня сказал, что есть довольно влиятельная группа, которая именно это лоббирует непосредственно Путину. Не надо думать, что я сижу, изобретаю какие-то невероятные конструкции, какая-то, может быть, Северная Корея, в Российской Федерации, которая у нас почти европейская страна по образу жизни, у нас высокоразвитая рыночная экономика, мне все время клиенты, то есть мои коллеги ругают, что ты не понимаешь, что в России построена рыночная экономика, это совсем не Советский Союз, и она очень устойчива, рыночная экономика, она ко всему адаптируется. Я говорю: ребята, вы чего, какая там осталась рыночная экономика? Кто на нарах, кто эмигрировал, чего осталось, да? Всюду жесточайший контроль. Во многих компаниях сидят эти комиссары Росфинмониторинга, которые контролируют всю бухгалтерскую отчетность. Какая там, простите, это практически как в НЭПе. Собственно, Шувалов, он же что сказал? Вы что хотите, ликвидировать рыночную экономику? Вот как с НЭПом. Мы там тоже все были хороши и были красивые идеи, давайте НЭП ликвидируем. А что получили? Как вы помните, ликвидировав НЭП, Россия получила голод, да?
Да.
Пустые магазины навсегда. Да. Ну, Шувалов начал кричать, что вы ведете нас к этому. Это значит, что есть очень сильная лоббирующая группа, которая хочет перейти именно к модели тотальной мобилизации общества и переход к модели Северной Кореи. Все государственное, все по указке государства. Работаем на государственную зарплату, покупаем товары по государственным ценам в государственных магазинах и по утрам поем гимн Российской Федерации и лично благодарим и целуем портрет вождя, чтобы был он счастлив. Вот я думаю, что, как ни странно, такая дорога может начать развиваться. Она отчасти уже идет, и будет идти дальше. И назначение, кстати, Прилепина проректором, это очень даже в жилу.
Да, и не говорите. Ну что ж, мы почти 44 минуты были в эфире. 15 272 зрителя с нами были в эту пятницу на эфире. И почти 4500 поставили лайки этому эфиру. Мы благодарим всех зрителей. Спасибо, что вы были с нами все-таки в пятничный вечер, отдали предпочтение нашему эфиру. Просьба, пожалуйста, распространите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк, чтобы этот эфир попал в рекомендованный, его увидел как можно больше зрителей. И обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал нашего товарища Игоря Владимировича Липсица. В описании к этому видео по имени Игорь Липсиц вы найдете ссылку, подписывайтесь, смотрите там эфиры. Огромное спасибо, Игорь Владимирович. Подождем, посмотрим, чем все кончится, да. Спасибо.
Счастливо. Пока.
До свидания.